Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник». Всем здравствуйте. Маша Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Маш, привет.
Привет, Леша.
Ну что, православные верующие отмечают праздник сегодня. Крещение Господне, Богоявление.
Да.
С праздником всех причастных.
Да, с праздником всех, кто отмечает. Это наравне с Пасхой один из древнейших христианских праздников. Посвящен он, ну, как можно, в общем-то, догадаться, да, крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. И именно вот после этого события Иисус начал просвещать людей. Кроме того, в крещении Христом человечество, как принято считать, приобщилось его божественной благодати, получив в этом таинстве очищения живой водой, дарующей вечную жизнь. И одна из главных традиций, которая существует в России, по крайней мере, да, на крещение окунаться в купель,
в прорубь,
в Иордане. Но в этом году, в связи с пандемией коронавируса, как, кстати, в прошлом году, введены ограничения где-то, а где-то просто не рекомендуется этого делать. Потому что основная опасность, то есть это не погружение в ледяную воду, да, а в то, что
скопление
могут быть...
людей.
Совершенно верно.
Что,
просто много народу, да, и есть опасность перезаражаться. Но, тем не менее, где-то вообще отменили крещенские купания. А в Магнитогорске, например, смогут искупаться, лишь предъявив QR-код.
Да, вот это ловко.
Да, да. В некоторых регионах... Да, в Красноярске не будет крещенских купелей вообще, потому что обстановка в городе считается очень напряженной по коронавирусу. А в Улан-Удэ, в Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в Тыве тоже не будет купаний. Ну, во всяком случае, официальных не будет мест для погружения. Но это создает, с другой стороны, опасность того, что люди начнут сами делать
риск
какие-то
такой, да.
Да, проруби и, в общем, окунаться там, где ничего не оборудовано, и дополнительные опасности просто для себя создавать. Но это один из подходов. Да? То есть здесь могут быть разные точки зрения. Второй год подряд закрыты Иордане в Перми и Оренбурге. Региональные городские власти призывают духовенство соблюдать правила безопасности. В Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, Татарстане требовать QR-коды и отменять традицию, наоборот, не стали. И также поступили в Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове-на-Дону.
Ну, я думаю, что и в Московской городах. Области. Я вот эти два года тоже не окунаюсь в прорубь. Ну, как-то так
это
вот...
Это тоже с пандемией у тебя совпало в связи
числе,
с этим?
В том числе, наверное. Вот, может быть, это, конечно, отговорки там всякие. Но в этом году еще вот эта утренняя смена, например, у меня выпадает. То есть в 5 утра вставать, а окунаться нужно после 12 ночи.
Да,
ну, соответственно, да. И там еще может быть очередь. Соответственно, там в 2 приедешь домой и в 5 вставать. Поэтому, ну, не всегда бывает сподручно. Но это, так сказать, это же не отменяет. Но сегодня еще можно окунаться в прорубь. Не обязательно ночью. То есть все 19 января, весь светлый день можно, пожалуйста, без как-то, без потери Святаго Духа, понимаешь, окунаться. Он никуда не делся. Нет, если кто-то переживает, что вот ночью есть, а днем он может куда-то исчезнуть. Нет, можно сегодня также окунаться. Так что... У всех осталась возможность, в том числе у меня. Уж не знаю, там,
ну,
воспользуюсь
если...
я или нет этой,
да,
возможностью.
Сподобишься, то...
Но вообще это крутая история. Мне очень нравится эта традиция. Понятно, что примеси нашего, как это, нашего сознания, как это называется, суеверного сознания, понимаешь, ты говорят нам, что в этот день, если ты окунаешься, смываешь себя все грехи, это, конечно, не имеет к православию ровным счетом никакого отношения, вообще не имеет никакого отношения. Ну, как бы вера в это...
Ну, здесь переплетаются, да,
но, да,
и религиозные мотивы, и народные какие-то
суеверные,
поверья.
Совершенно,
да, вот это
верно,
все в одно.
Да. Но это все равно замечательная русская традиция. Но вот, но я вот, знаете, попытался посмотреть на ситуацию, когда вот мы ходили, в том числе со старшим ребенком купаться, как бы постарался посмотреть снаружи, знаешь, глазами иностранца.
Угу.
Ну, на улице там минус 18, например,
да,
да? Ночь.
Да.
И толпы людей идут для того, чтобы, значит, окунуться в прорубь, при этом...
В январе месяце, в ледяную воду.
При этом, ну, все демонстрирует некий восторг, понимаешь ты? Эти люди восторженные почему-то. Они, ну, это противоречит любой логике, любому здравому смыслу и так далее. И в этом, мне кажется, такая сила какая-то чувствуется, знаешь?
Да, наверняка. Наверняка,
ну, правда,
действительно так и есть.
Это круто.
я в холодной воде. Нет, я не могу к этому приобщиться, обряду никак абсолютно.
Но никогда не поздно, никогда не рано. В общем, тоже всех верно. С праздником. Кто хочет и у кого есть возможность, пожалуйста, окунитесь. Это, правда, дарит заряд положительных, позитивных эмоций. Ну, а мы к традиционной повестке новостной. Москва призывает отказаться от поставок оружия Украине, а Госдеп США заявляет о возможном нападении России на Украину с территории Белоруссии.
Да, продолжается, во всяком случае, в информационном поле вот такое противостояние, можно его так назвать откровенно. Россия что говорит? Что США должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине и вот это разрешение напряжения, да, и воздержаться от поставок оружия. А мы помним, что в конце, по-моему, даже 2021 года западные СМИ сообщали, что разморозили и, в общем, чуть ли не тайно Байден одобрил дополнительную помощь Украине в размере там то ли 200, то ли 500 миллионов долларов. В общем, весьма значительная сумма.
200 с возможностью увеличения до 500.
Да, совершенно вот верно. Вот такая была формулировка. И сейчас Россия говорит о том, что им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. А Госдеп говорит, что вот эти учения совместные российско-украинские, причем они сами подтверждают, что это ранее запланированные учения, ранее анонсированные, но они являются предлогом, по мнению некоторых представителей Госдепа США, для того, чтобы больше сил туда перебросить, 13 тысяч, да, в общей сложности военных, как становится ясно из заявлений Госдепа. И, может быть, таким образом Россия готовит себе плацдарм для нападения на Украину.
Да, может еще прикрываться военными учениями, там тоже да, всякие да, такие. Да. Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов с нами на прямой связи. Дмитрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад слышать, несмотря на столь тревожные новости.
Это правда. Дмитрий Ильич, а вот давайте действительно оценим степень вероятности, да, или степень тревожности. Но как вы, вот, так сказать, рассматриваете, вероятно ли нападение России на Украину с белорусского направления?
Мне кажется, наши уважаемые американские коллеги совсем забыли про то, насколько вежливо и осторожно ведет себя Российская Федерация на постсоветском пространстве последние 30 лет, особенно учитывая разницу ее военного и экономического потенциала и молодых государств, которые ее окружают. Она ведет себя предельно осторожно, использует минимальное количество тех ресурсов, которые у нее есть. А глазами американцев Россия напоминает какого-то агрессивного медведя, который вылез из колодца со стереотипами, явно далекого от реальности, к сожалению. На мой взгляд, хочется отправить большую часть чиновников Государственного департамента на какие-нибудь курсы в тот же МГУ, МГИМО, чтобы они получили все более профессиональных коллег и, может быть, стали более опытными.
Ну, вам скажут на это, знаете, слушайте, ну, а 14-й год, а Крым, а Донбасс, а кризис на Украине и так далее?
Ну, безусловно, крымский кейс, наверное, наиболее сильный аргумент, но даже вместе с тем надо понимать, что это, наверное, одна из самых мирных операций за всю мировую историю. Ну, может быть, американцам бы получится, потому что там, где проходят так называемые дядюшка Сэм, к сожалению, крови гораздо больше.
Дмитрий Игоревич, а сама вот эта переброска мнениями, то есть Россия говорит о том, что Украина может готовить провокации для того, чтобы в горячую фазу конфликта этот снова перешел. Вот МИД Великобритании тоже нагнетает, мол, фокус их внимания это ситуация на Украине, это приоритетное направление. А в Донбассе при этом говорят, что зафиксировали прибытие членов правого сектора. То есть Россия убеждает Соединенные Штаты, что не стоит туда оружие поставлять Украине именно, да, силовикам, вооруженным силам Украины. На это США всячески заявляют о том, что Россия готовит нападение, вторжение, захват, там, я не знаю, что еще Украины. Вот это для чего все делается? К чему это все может привести в итоге?
Уважаемые коллеги, ну давайте вспомним, так сказать, относительно недавний исторический опыт. Что называлось российским вторжением, если вот говорить по факту, в 2008 году? Фактически называлась контратака на грузинскую армию, которая пыталась силовым методом в обход ранее достигнутых договоренностей захватить Южную Осетию, хотя был мирный план, который предлагал Владимир Путин Саакашвили. В 2006 году все это обсуждалось, все это было выкинуто прошу прощения, на помойку, и была применена сила. И это называлось российским вторжением. Там,
вот, Дмитрий Игоревич, я прошу прощения, а вы сейчас вот эту аналогию провели в связи с чем? Потому что некоторые могут сделать вывод с ваших слов, что нечто подобное может повториться.
Нет, нет, просто именно тогда же имело место Олимпиада, и аналогичная может быть, чуть меньше истерика со стороны очень высоких чиновников в государственном департаменте. Министр Лавров неоднократно говорил, что у него были там контакты с Кондолизой Райс, но все время его обвиняла, упрекала. Между ними был очень тяжелый внутренний диалог. Это сейчас достаточно хорошо известно. Прошло там полтора десятилетия. Информация достаточно публичная, на самом деле.
Ну так... На ваш взгляд, что дальше? Дальше
что должно
может...
разрядить обстановку?
Или наоборот, заострить?
Да. Отличный, очень хороший вопрос. Что должно разрядить обстановку? На мой взгляд, разрядить обстановку на самом деле очень просто. Она решается за 2 минуты звонком господина Байдена, президента Зеленскому. Все. Не нужны никакие другие инициативы, этого будет достаточно. Владимир Зеленский понимает, что чтобы не говорили, если украинская армия не будет давить на самопоглощенной республике, никакого конфликта быть не может. Его в принципе не может быть. С чего ему начаться? Если бы Россия хотела ударить, она бы ударила на 8 лет раньше. Этого не произошло, этого не произойдет.
Нет, ну сейчас просто в контексте разговора там о красных линиях, о гарантиях безопасности и все прочее, о чем мы говорим там уже на протяжении декабря и января, да, декабря прошлого года, января нынешнего, мы видим, что, ну, как бы некого не спадающего тренда вот в этой агрессивности, его нет. Наоборот, с каждым разом, каждый день все по восходящей, совершенно верно.
Вот вы с одной стороны абсолютно правы, конечно. Но я вот с другой стороны помню, практически вот в этом же составе мы обсуждали наш разговор, кажется, на подобную тему там на исходе весны, там в апреле, в мае, когда тоже уровень эскалации был чрезвычайно высокий. И вместе с тем, после саммита в Женеве, с участием президента от Соединенных Штатов Джозефа Байдена, от Российской Федерации Владимира Путина, эскалация практически там на 8 месяцев, там на несколько кварталов ушла. И только к зиме 21 года вышло на новый виток.
Да, но и в этот раз уже были и переговоры по телефону Путина с Байденом, и были уже раунды переговоров на площадках и России, США, и НАТО, и ОБСЕ. И вот после этого мы видим только нарастание.
Так что, вот, уважаемые коллеги, я вот буду уверен своему предыдущему постулату, именно переговоры между Байденом и Зеленским. Вот тут, вот на данный момент, мне кажется, реалистичный сценарий деэскалации. То есть тут уже фактор Путина, на мой взгляд, свою роль сыграл. Владимир Путин очень последовательно обозначает российские интересы. Он не перепрыгивает с темы на тему. И на самом деле с Мюнхенской речью его постулаты одни и те же. Это очень редкая для современного мира последовательная политика. Может быть, она покажется жесткой, но она вне системы последовательна, с этим сложно спорить.
Спасибо большое.
Спасибо,
да.
Вам.
Ну и тут уж, не знаю, Байден напрямую будет говорить Зеленским, или достаточно будет Блинкина, главы Госдепа, который в ближайшее время в Киев отправляется с визитом, а после киевского турне должен встретиться Энтони Блинкин со своим коллегой, российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Так что, собственно,
будем,
да.
Будем надеяться, что это послужит каким-то сигналом к деэскалации.
К деэскалации. Спасибо большое. С нами на связи был эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Мы к другим сообщениям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вчера говорили про 87 и говорили о том, что это рекорд.
Вау-вау, да?
Да, сегодня говорим, что 89. Именно $89 за баррель. Именно вот эта стоимость нефти впервые за 7 лет демонстрирует столь высокий уровень. Это на бренд, на
да,
нефть
марки бренд. Бренд. Да, впервые с 13 октября 2014 года, как сообщается. 89 там и 0,3 сотых. рамках, да, доллара за баррель. На WTI немножко другие, конечно, цены, но тоже довольно высокие, 86,36 доллара за баррель. И ожидается еще, как сообщают, 20 числа должна поступить статистика по запасам нефти в Соединенных Штатах. До этого коммерческие запасы падали по сообщениям, по оценкам, по крайней мере, да, до минимума с октября 2018 года. Так что может быть корректировка наступить вот в 20-х числах, как мы понимаем, января.
С нами на прямой связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
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 Ну что, это пик или тенденция на рост?
Ну, вы знаете, это вообще похоже на такую тенденцию, но тенденцию, которая, ну, не пересечет какие-то заоблачные вершины и значения. Судя по всему, это просто вот такой, ну, горбик повышательный, который, ну, где-то вот Bloomberg, например, предполагает, что остановится около 100. Но я думаю, что до 100 даже не дотянет, но во всяком случае есть какие-то факторы, которые повлияли на то, что цена на нефть повысилась. Ну, это и вот дело в том, что вот такие энергетические рынки, они же связаны между собой, и когда стали запредельные такие цены на газ в Европе, то, естественно, часть спроса переместилась в сторону нефти. Вот исчерпались вот эти вот запасы. Одно время нефть, цена держалась на уверенности в том, что есть запасы, можно черпать оттуда. Теперь уже потребители видят, что запасы подходят к истощению, ну, в этом случае уже снижаются, значит, можно повышать производителям и торговцам нефти, повышать цены на вот этих вот опасениях потребителей и так далее. Ну, плюс заминка еще кое-какие там есть, неурядица с добычей. Все это вот повлияло, плюс ростовые начались характеристики у экономик основных экономик.
Да, после пандемии начали.
Да, после пандемии, ну, как да, после? Не так бодренько, как хотелось бы и ожидалось, но тем не менее они есть. И все вот эта вот мозаика, вся эта сложилась и вот определила такой, ну, нельзя сказать, что это катастрофический рост цен. Ну, да, он повысился, это рост цен, но не ломающий никакие пропорции. И, видимо, у него пределы все-таки есть. Это не такой skyrocketing, это, то есть, не взмывающий в небо.
Да, Михаил Кимович, ну вот некоторые россияне с грустью при этом смотрят на курс рубля по отношению к доллару и евро. И вспоминают о том, что, видимо, удалось, да, отвязать курс рубля от цен на нефть.
Ура, говорят.
Ура, да?
Нет, ура-то тут тоже никакого нету, потому что...
Ну, это ирония была, Михаил Кимович.
Ну да, я понял, я тоже, вы слышите, у меня я...
Ну да, да, да.
Вот с утра не надо никаких ужасов нагонять ни на кого. Да и вечером тоже, кстати. Вот, и мы уже, собственно, давно не так сильно зависим от нефти, в смысле рубля, нашей национальной валюты, как по инерции еще думают некоторые аналитики. Вот, но рубль дал вот пик в связи с геополитической обстановкой. То есть фундаментальных факторов для того, чтобы рубль тоже дешевел по отношению к доллару, не существует. Конечно, и для сильного укрепления их нету, но и для падения тоже рубля по отношению к доллару нет. Ну вот валюта, она остро реагирует на такие геополитические факторы, а мы видим, они не очень-то такие...
Благоприятные, да.
Вызывают определенную тревогу, опасения, а доллар всегда у нас считался как такая защитный актив для значительной части и населения, и бизнесменов, поэтому они стараются уходить вот в иностранную валюту в надежде, что они таким образом стабилизируют свое, ну, во всяком случае, недалекое будущее. Но я думаю, что это тоже, вот это как раз совершенно временное явление, и вот этот пик, ну, он подержится некоторое время, там, буквально вопрос даже не недель, и он вернется на свои прежние вот 74-75, вот, которые определяются фундаментальными факторами, но, правда, одно. Есть такая оговорочка, что если он уже так слегка двинулся туда наверх, конечно, полностью до прежних значений он вряд ли отыграет. Но на 74, ну, 75, вот это то, что нам надо ждать в ближайшее время.
Поняли вас.
Да, но и в завершение этой темы, ну, насколько вообще вот эта ситуация удивительна, когда, ну, все виды топлива растут, ну, в смысле, цена на них, да, и уголь, и газ, и нефть, и все говорит о каких-то рекордах.
Ну, вы видите, все, мы же отталкиваемся, вот эти рекорды, они идут от той низкой базы, которая сначала упали на рекорд, теперь, значит, ставим рекорды по восстановлению этих самых цен. Вот, собственно, наверное, такая вот картина. Ну, когда
в обозримой перспективе, наверное, как-то немножко это все подснизится и скорректируется, ну, и стабилизируется.
Конечно, конечно. То есть это все, эта кривая, она выполаживается. Это такой восстановительный, скорее, момент, чем какая-то тенденция такая длительная.
Ну, давайте еще одну историю обсудим. Острова особого режима в Минвостокразвитии рассказали о планах по развитию Курильской гряды.
Да, это включает и специальный налоговый режим на Курилах. Напомнил об этом в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. При этом он говорит, что рассчитывают на то, что будут появляться новые какие-то предприятия, но именно от тех новые мощности для тех, кто уже присутствует на Курильских островах, то, что будут заходить какие-то индустриальные гиганты, этого не ожидается. Как вы считаете, Михаил Кимович, вот анонсированные меры, да, налоговый режим новый, какие-то там послабления, фискальные льготы, действительно могут дать импульс к тому, чтобы на Курилах как-то все зашевелилось более активно?
Ну, видите, в теории считается, что налог выполняет три функции. Это пополнение бюджета, то есть фискальное, это регулятивное как раз то, о чем мы сейчас говорим, это стимулы для развития определенных отраслей или территорий, и это уже социальное. Но социальное мы сейчас обсуждать не будем. Мы вторую часть, вот это вот регулятивное. Считается, что налог действительно может помочь тому, чтобы вот данная территория получила, ну, такой дополнительный стимул к развитию. То, что нам надо развивать эти территории, это абсолютно ясно, потому что это наша территория, территория нашинская, но все-таки удаленная от центра, а нам она нужна со всех точек зрения. И геополитической, потому что если территория не освоена, там никто не живет и никто нет никакого производства, то есть она не привязана к основному индустриальному комплексу страны, она, естественно, вызывает какие-то алчные взоры соседей, не будем указывать пальцами, да, посмотрим только на карту и вспомним чуть-чуть историю.
Да.
Вот, поэтому это для нас просто императив. Вот. Ну и тут вопросы развития, а то, что там, конечно, про гиганты там никто не говорит, если там нефть вдруг не обнаружится, какая-то и вышки не начнут делать, вот, но тем не менее, там есть
Я прошу прощения. Просто когда министр говорит о том, что там, значит, станет популярным местом для туристов, серфинга,
да,
киносъемки и так далее. Вот я прямо сейчас зашел, посмотрел. Билет до Южно-Сахалинска стоит 24 тысячи рублей из Москвы.
А ты еще из Южно-Сахалинска доберись.
А ты еще доберись туда, совершенно верно.
Да, да, но это там... я это все себе зрительно представляю, потому что мне довелось служить в войсках под Владивостоком. Угу. Так что я это все абсолютно предметно представляю.
Ну, то есть одними налогами, мне кажется...
Одними налогами никак, это значит... Но мы же должны представлять, что если туризм, то там же и на местах люди живут тоже. Это не обязательно из Москвы туда летать. Хотя те, кто там живет, для них особо, и сами понимаете, эти экзотики.
Не представляет, безусловно.
Раз это местное, значит, оно уже, ну...
Свое, привычное, родное. Да.
Спасибо большое. Тут, знаете, москвичи, собственно, из окраин в центр едут, как тоже на экскурсию, но это некий выезд такой. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Михаил Кимович, спасибо, всего доброго. Но мы без отбивок тогда успеем еще одну историю обсудить. Омикрон. Глава Всемирной организации здравоохранения Гебриесу заявила о возможном появлении новых штаммов коронавируса.
Да, спасибо, говорит, ему большое за эти позитивные новости. Конечно, он говорит, что пандемия еще далека от завершения. В условиях невероятного распространения омикрона во всем мире, вероятно, появятся и новые варианты. Ну, с одной стороны, спасибо капитану очевидности. Да, мы понимаем, что могут быть новые варианты. варианты, да. С другой стороны, вот таким своим заявлением он перекрывает позитивные посылы, которые мы слышали в прошедшие там, ну, около месяца, да, в связи с омикроном, то, что, может быть, 2-3 месяца сейчас будут очень тяжелые в глобальном смысле, но, в общем, если мы их переживем, то вот он, свет в конце туннеля, может быть, пандемия
потом
закончится.
Потом это станет сезонным заболеванием.
Да, выродится уже, наконец, коронавирус в сезонное заболевание, все будут его переносить, как обычное ОРВИ, никто не будет на него обращать никакого внимания. Но Тедрос Гебрейесус решил, что, в общем, рано радуйтесь, товарищи, чтобы жизнь медом не казалась, вот вам, значит, такое заявление. Конечно же, никто не питает каких-то иллюзий,
ты
да,
знаешь,
насчет
мне...
того, что сейчас все вот, фух,
да,
и закончилось.
Мне нравится вот эта железобетонная определенность в заявлениях ВОЗа. Да, вероятно и так далее, но я про другое хотел сказать. Значит, омикрон может протекать не так тяжело, но и считать, что это легкое заболевание, ошибочно. Ну, то есть, все понятно объяснил, понимаешь? Немного черное, но если присмотреться, это белое. Вот как-то твердое, но мягкое, понимаешь?
Да,
ты?
Да.
Горячее, но холодное.
Так
в общем,
и живем, да.
Так и живем, да. Так и живем. Мария Меркулова, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости.
Спасибо.